Слушайте радио
«Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Разбор полетов».
Здравствуйте, в эфире «Челябинское эхо». К нам присоединились зрители 31-го канала. Это программа «Разбор полетов» в студии Арина Гурман. Несколько дней назад стали известны результаты отбора проб воды из реки Миас. До этого общественники нашли более 20 стоков канализации в реку в Центральном и Металлургическом районах. О состоянии воды говорим сегодня с нашими гостями. Исполнительный директор общественной экологической организации «Антисмог» Евгений Маленкин и директор Центра энергосбережения и экологии «Магнитогорск» Государственного технического университета, кандидат технических наук Дмитрий Иванов.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, что это было за исследование, как его проводили и что нашли?
Арина, мы давно хотели провести исследование, и эти стоки, конечно, они были известны нам, что есть сбросы, незаконные сбросы в реку Миас. А для того, чтобы их обнаружить и правильно заактировать, мы использовали квадрокоптер, который оснащен тепловизионной камерой. И это нам позволяет увидеть место выпуска, место сброса и проследить дальше, кто же является виновником этого сброса, определить точку и, соответственно, уже спланировать отбор проб. Первый этап – это, собственно говоря, само обнаружение, и второй этап – это отбор проб. И вот здесь мы для того, чтобы провести качественный отбор проб, мы обратились к Дмитрию Анатольевичу, к эксперту. Что мы там обнаружили? Ну вот, я думаю, Дмитрий Анатольевич прокомментирует.
Да, были отобраны всего 5 проб из вот этих 20 выходов, которые Евгений сказал. Все пробы по тем или иным показателям превышают нормативное значение. Это по 552 приказу Министерства сельского хозяйства для водоемов и рыбохозяйственного назначения. Ну, здесь можно сказать, что основные причины загрязнения – это хозфекальные бытовые стоки, это, возможно, какие-то технологические стоки и утечки тепловых сетей.
95% этих стоков никому не принадлежат. И вот здесь вопрос возникает контрольно-надзорным ведомством, прежде всего к Министерству экологии. А вот эта ситуация просто запредельная. Это неэффективная работа чиновников министерства. Я понимаю, что река Миас – это все-таки федеральное подчинение, да? Угу. Но вот эти трубы-то, это же уже вопрос, я думаю, что к Министерству экологии. Кто владелец этих труб? Вот на этот вопрос мы хотим получить ответ. И на сегодняшний момент я хочу сказать, что если нам не скажут, кто владелец этих труб, мы готовы взять на себя ответственность и просто заварить эти трубы, чтобы они перестали сбрасывать вот эти вот химическую жидкость в нашу реку Миас. Но нужен комплексный подход, понимаете? Мы с вами видим, как у нас реализуется экологический вот этот проект, экология, федеральный проект. Mm-hmm. Но вот эта вот имитация работы, какой-то комбайн, простите меня, на понтонах чистит вот эту траву на отдельном маленьком участке, это вопрос загрязнения реки не решает. Нужен комплексный подход. Просим, чтобы власти и прежде всего чиновники из Министерства экологии нас услышали и приняли эффективные решения.
Будем надеяться, услышат. А для начала подключим наших слушателей и зрителей к разговору. Телефон прямого эфира 269-97-78, 269-97-78. И давайте все-таки поподробнее остановимся на том, что вы говорили. Вот 5 проб, нормативы нарушены. Какие вещества были найдены?
Здесь я хотел бы добавить, что еще одним индикатором загрязнения служит, скажем так, класс реки. То есть, если у нас на выходе из Шишневского водохранилища река Миас имеет подразряд 3Б, это сильно загрязненное, то уже в черте города она становится экстремально загрязненным, это 5-й получается класс. То есть это вот лучше всего характеризует именно, что с территории города, в принципе, все вот эти вот сточные воды, часть фекальных стоков, часть технологических стоков, она попадает в реку и таким образом довольно сильно загрязняет. На выходе уже из Челябинска частично эти стоки разбавляются водами с очистных сооружений по ОВВ, то есть таким образом, ну, немножко концентрация, соответственно, снижается и, в общем-то, класс улучшается, скажем так, состояние реки. Ну, а в целом, получается, в основном какие-то несанкционированные врезки в хозфекальных трубопроводах, то есть это вот бытовая канализация, получается, которая, прежде всего, опасна именно микробиологическим загрязнением водоема.
А можно по-русски объяснить? То есть на входе класс один, на выходе класс другой. То есть да, первый то есть класс позволяет пить эту воду или не позволяет пить эту воду?
Ну, там надо смотреть по химическим элементам. Но в любом случае воду из реки Мяс, конечно же, пить нельзя, это 100%.
Это, мне кажется, смертельно вообще.
Из крана. Но она же у нас, получается, там...
Она проходит все стадии очистки необходимые. То есть она забирается из Шишневского водохранилища.
Вот забор-то у нас выше,
да, выше. И, соответственно, не из реки Мяс, а из Шишневского водохранилища. Вот, поэтому там класс, конечно, пониже, то есть лучше качество. Вот, соответственно,
так, а вы где брали?
Мы брали в черте города. То есть все вот эти пять точек, которые мы брали отборы, они все находятся в черте города. То есть на выходе из ливневых трубопроводов, вот, либо вот ручей в поселке
Першино. Першино, да. Да. Там-то вообще Першино, кстати, жители нам уже на протяжении нескольких месяцев жалуются. Вот я бы туда экскурсию бы чиновников из Министерства экологии бы организовал. Находиться там без противогаза очень сложно, поскольку вот этот фекальный резкий запах просто ударяет в нос.
У нас есть уже звонок, давайте послушаем.
Давайте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Слышно меня, да?
Да, да, слышно, говорите.
Я бы хотел задать вопрос в прямой эфир. Я услышал такое вот, ну, не мнение даже, да, а констатацию факта, что трубы якобы не принадлежат никому.
Но да, Сергей.
Это же неправда. То есть,
не как неправда? У нас есть ответ Роспроводнадзора.
Давайте послушаем.
Есть техническая документация, которая должна принадлежать кому-то. То есть просто здесь вопрос правил, я считаю. И нужно менять, скорее всего, правила в первую очередь. Ну и если так задуматься, то можно все-таки задать вопрос конкретным органам, каким-то федеральным, которые отвечают за эту трубу конкретную. Пока взять единую какую-то трубу, одну, и на ней сконцентрировать внимание и найти человека, который сбрасывает стоки в нашу реку Мяс. Я тоже очень беспокоюсь за то, что мы пьем и вообще используем ту воду, которую сейчас, собственно, загрязняют различные предприятия. Я согласен с вами полностью, но это же все равно вопрос все-таки правил. Я так считаю, вы не думали об этом?
С вашего позволения я отвечу вам. Мы вас приглашаем принять участие в наших мероприятиях, и если вы нам поможете в выявлении, значит, незаконных сбросов, здесь мы все вместе сможем сообща решить эту проблему.
И все же давайте ближе к конкретике. Как можно понять, кому принадлежат вот эти стоки, да, и что должно сделать нашим властям, чтобы как-то этот вопрос отрегулировать?
Можно я на этот вопрос отвечу? Да, конечно. Я поделюсь опытом. Дело в том, что мы в рамках сотрудничества с Южноуральским государственным университетом выполняли в городе Екатеринбург с 17 по 19 год большую работу на сетях людей, канализации, и в частности там определялась как и балансовая принадлежность, так и вот инвентаризация врезок различных, вот, и кроме того убрался анализ именно вот сточных вод. То есть необходимо нам именно понять действительно, откуда эти стоки идут, с каких предприятий, либо это с какого-то коммунального сектора. Вот. Мы писали письмо от ЮРГУ в 2017 году на Эвис, если не ошибаюсь, муниципальное предприятие, вот, и потом в 2018 и в 2019 году пытались заложить эти работы в бюджет для того, чтобы, в принципе, произвести инвентаризацию, но вот до сих пор никаких подвижек в этом вопросе нету. Более того, как я понимаю, здесь есть некоторое разночтение по сетям, то есть часть, они действительно бесхозные, непонятно, кому принадлежат. По другим данным, все-таки инвентаризация была произведена в начале 2000-х годов, это нам сотрудники Росприроднадзора, сказали. Поэтому здесь вот тоже необходимо навести, на самом деле, достаточно большой порядок и произвести вот эту инвентаризацию и посмотреть врезки по сетям.
То есть вывод такой, что все непонятно.
Все непонятно. И вывод еще такой, что с 2017 года мы пытаемся как-то эти работы все-таки продвинуть в Челябинске, но это все безрезультатно.
Можете сказать, там, вот вы провели все эти исследования, кто все-таки вбрасывает и от кого основной вред?
Не, ну дело в том, что мы же не сомелье, скажем так, да, которые могут по запаху вина определить состав. То есть есть некоторые тенденции и есть некоторые, получается, следы присутствия тех или иных стоков. О них я уже, в принципе, сказал. Вот. Но я бы вот заострил внимание, опять же, на другом. Как эта работа построена в Екатеринбурге? То есть мы, вот, как я уже сказал, работу выполняли с 17 по 19 год. В 2020 году сейчас в Екатеринбурге 64 вывода. И на 6 из них поставлены очистные сооружения. В Челябинске, для справки, ни одних очистных сооружений на сетях ливневой канализации нету. Вот. То есть они провели в 2020 году анализ, посезонный анализ стоков, химический и биологический анализ, и определили приоритетные, получается, вот выводы, на которые стоит в дальнейшем ставить очистные сооружения. То есть, вот подход. То есть, получается,
это правильный подход, грамотный.
А задача, вот, ну, скажем так, наша, да, антисмога, именно была в том, чтобы заострить внимание на этой проблеме. То есть, не решить эту проблему. Потому что, ну, извините, мы за свои деньги делаем вот это вот, все эти анализы, а в Екатеринбурге за муниципальный счет, за государственный, делается посезон анализ, то есть делается некоторый мониторинг, определяется наиболее перспективные направления, наиболее острые, которые вносят больше вклад в загрязнение, ну там река и сеть у нас, мясо.
А сколько на это потребуется денег? Вот так.
Это на самом деле не так-то много, это в пределах нескольких сот тысяч рублей, вот. Но сами очистные сооружения, конечно, это вопрос дорогой. То есть, по нашим оценкам, очистные сооружения, ну, обойдутся от нескольких миллиардов до там, половины бюджета Челябинска, скажем так. Вот.
Да есть деньги, при желании можно найти.
Да, и организуется
землеотвод. А сколько лет этой проблеме в Челябинске у нас уже?
Ну, я думаю, что очень много лет, вот, с момента образования вот этих стоков, а помимо того, что мы говорим про ливневую канализацию, да, и вот эти сбросы, так скажем, с коллекторов ливневых канализаций, мы еще здесь затрагиваем сбросы с промышленных предприятий. На сегодняшний момент, вы же знаете, у нас группа компаний Мечел оштрафована на миллионный штраф, да, там, по-моему, 143 или что-то вот в районе этой суммы, миллионов рублей компанию оштрафовали именно за сброс в реку Миас. Другие компании уже переходят на замкнутый цикл. То есть на сегодняшний момент мы говорим о том, что промышленные компании не должны сбрасывать в реку ничего. Они должны замкнутый цикл, они должны циклично использовать воду, и никаких химических сбросов не должно быть.
А как так вообще выходит? Вот у нас вот этот водоем, он относится к категории питьевых источников. Там, по-моему, какая-то первая категория.
Ну, про шершни вы говорите сейчас, да, это единственный питьевой источник Челябинска.
Да, как вообще согласовывается эта ситуация, что туда вбросы, туда ливневые воды?
Ну, это ниже. Понимаете, вот, да, шершневское водохранилище выше, а все вот эти сбросы коллекторные, там, они ниже. Вот, но их тоже там не должно быть. И, кстати, мы сейчас планируем, это же мы только это первый этап исследования реки Миас. Я хочу сказать для всех, то, что мы все водные объекты города исследуем, у нас есть план. Вот, и также все водные объекты области. Мы уже в том году исследовали озеро Теренкуль, Табанкуль, Кисигач. Мы там тоже обнаруживали запредельное превышение. А вот у нас в планах, значит, это озеро, первое озеро Смолино. Мы везде будем это проводить исследование. Вот у нас уже прошло исследование по шершням. Пока я не буду...
Когда именно?
А вот здесь вот мы не скажем, потому что те злодеи, которые сбрасывают химические вот эти все вещества, канализационные стоки, они же могут кранчик-то перекрыть, вот. А чтобы они кранчик не перекрыли, мы им не скажем, когда мы к ним придем.
В этом году, хотя бы.
В этом году, конечно. Так что всех хочу предупредить, кто нарушает экологическое законодательство, природоохранное законодательство, все будут выявлены и наказаны в соответствии с законом, потому что на сегодняшний момент наше обследование, мы проинформировали Росприроднадзор федеральный, то есть Светлана Родионова, руководитель Росприроднадзора федерального, в курсе наших действий. И мы здесь работаем совместно, потому что мы еще являемся общественными инспекторами Росприроднадзора. И Институт общественного экологического контроля, он у нас здесь работает в полную силу.
А на Челябинском эхе продолжается разбор полетов, обсуждаем состояние реки Миас. Пригласим еще раз наших слушателей и зрителей к разговору. Телефон прямого эфира 269-97-78, 269-97-78, звоните. Давайте все-таки вернемся к вашему исследованию, и можно как-то более конкретно рассказать о результатах, веществах, которые вы нашли, и их влиянии, то есть насколько это вообще опасно?
Прежде всего, вызывает опасность микробиологическое загрязнение, именно вот, которое возникает за счет поступления фекальных стоков. То есть это, наверное, на первое место я бы поставил, ну, на второе это соли тяжелых металлов, соединение тяжелых металлов. Ну и, в общем-то, продукты нефтехимии, масла. Ну, это, в принципе, характерно для всех городов, потому что часть... получается, вот этих вот нефтепродуктов поступает через поверхностный сток, то есть от заправок, от мастерских, там достаточно большой объем поступления вот именно вот этих нефтепродуктов. То есть для этого-то и предусмотрены очистные сооружения, то есть очистные сооружения, как правило, вот, убирают взвешенные вещества на уровне канализации, и именно вот нефтепродукты – это вот основные моменты. Конечно, там химия не чистится на сетях или вот ливневой канализации.
Законы достаточно хорошо регулируют эту систему? То есть вы говорите о том, что там чиновники не работают, а закон хорошо работает?
Конечно, а мы же видим. А мы посмотрите, ситуация в Норильске. 146 миллиардов рублей Норникелю штраф, раз, бам, и все, и готово.
И куда они пошли?
Ну, куда пошли, это уже федеральный бюджет, главное, не в карман, уже хорошо. Из одного кармана, частного кармана, пошло это все в федерацию, все это пошло в бюджет. Но, опять же, да, эта история такая, может быть, и пример неудачный, но с другой стороны, неприкасаемых нет. Это очень близко, понимаете, это очень близко, это первый круг. Понимаете, и когда этот первый круг штрафуют, его к общественности привлекают такие предприятия, это уже сигнал всем другим, понимаете, неприкасаемых не будет. Вот. И здесь необходимо жесткие карательные меры, адекватные, подчеркиваю. Должны быть адекватные меры, и здесь нужно понимать, на сегодняшний момент административное законодательство, уголовное законодательство регламентируют нам определенные штрафы, они все фиксированы, а я бы здесь еще говорил, что необходимо еще инициировать иски и рассчитывать причиненный ущерб экологии. Понимаете, о чем я говорю, да? Вот причинили ущерб экологии, посчитать, выразить это все в деньгах, а там уже суммы будут с другими нолями. Тогда будет неповадно. Тогда сразу эти коллекторы все заварят, чиновники все сделают, все правильно отреагируют адекватно. Вот. А сегодня мы получаем отписки, и ситуация висит в воздухе, и решений нет. Поэтому мы транслируем это все в федеральный центр. Мы это информируем, и Светлана Родионова к нам в гости скоро приедет. У нас будет очная встреча, и мы обязательно ей расскажем, насколько эффективно у нас работают чиновники из Министерства экологии.
А как вы можете оценить качество воды, воды из кранов в Челябинске? Вообще проводили какие-то исследования, нет? Считаете, ее можно пить?
Ну, мы полностью здесь доверяем по ВВ. Я думаю, что все нормативы соблюдаются. То есть я некоторых людей знаю лично, которые занимаются очисткой воды. Ну, здесь полностью им доверяю.
У нас скоро выйдет расследование. Мы были как раз в лаборатории на очистных. Мы смотрели, как все эти бактерии работают, все эти пробирочки, как там все происходит. Мы непосредственно окунулись вот в этот процесс. И мы наших зрителей познакомим. Антисмог 74 ТВ, наш YouTube-канал. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Мы там все расскажем, все покажем, пожалуйста.
Единственное, здесь момент какой. Чтобы оценивать именно вот ту воду, которая льется из крана, необходимо рассматривать в том числе вторичное загрязнение, которое идет по сетям. А коммунальная, скажем так, отрасль у нас, сфера, она достаточно изношенная, и возникает вторичное вот это вот загрязнение, поэтому действительно вот эта вот взвесь, вот эта ржавая вода, на которую вот многие жители Челябинска жалуются. Не могу сказать за качество подготовки воды, но по УВ, ну, я думаю, что люди компетентные, и действительно они соблюдают все нормативы. Но именно вот вторичное загрязнение по сетям, оно вот именно дает этот вот налет, оно дает эту ржавчину, взвесь, этот цвет и так далее. И уже действительно на выходе из крана возможно, что вода сильно отличается от той, которая была на водоподготовке именно вот очистных сооружений по ВВ.
Ну, еще кто-то говорит, что во время паводка вода обычно становится хуже по качеству. Как можете это прокомментировать?
Ну да, действительно, есть такие тенденции, потому что идет больший сброс именно вот поверхностного стока, то есть грязь там и так далее. И действительно, могут очистные не справляться, да, такая ситуация возможна, конечно.
Какие дополнительные меры нужно принимать людям, чтобы...
Ну вот лично я с 2000... сейчас скажу, 2003 года пью воду через только обратный осмос. То есть уже вот почти там 20 лет без малого.
Ну, это да, можно пользоваться фильтрами, прежде всего, да, да, какие-то вот эти фильтры, марки не будем называть, но вот эти простые бытовые фильтры, они как-то поспособствуют улучшению качества воды. Бутилированная вода, но тоже тут нужно понимать, какие марки, потому что чаще мы встречаем таких предпринимателей, которые просто водопроводную воду, ну, собственно говоря, там ее немножко очистили и разлили в бутылки, на этикетку наклеили, то есть тут вопрос прозрачности бизнеса. Поэтому тут, что называется, кто во что, но однозначно пить лучше кипяченую воду, если из-под крана. Кипяченую, да, конечно, да. Вот, из-под крана так вот нельзя пить, да. Угу. Потому что все вот эти вот показатели, микробиологические показатели, они, к сожалению, далеки от нормы. Но еще раз вот подтверждаю, что Дмитрий Анатольевич сказал, состояние наших сетей. Вот, это тоже вопрос.
Угу. А среди некоторых экспертов звучат тревожные мысли на тему того, что и река Миасс скоро умрет. Правда ли это, и есть ли альтернативные варианты?
Альтернативный вариант реки?
Да, питьевого источника, основного питьевого источника.
Если рассматривать скважины, да, в окрестностях Челябинска, возникает вопрос в дебите, то есть такой большой объем, по-моему, потребление Челябинска чуть меньше 200 миллионов кубов в год. Там что-то в районе 150, если так вот, по памяти. То есть, конечно, скважины такой объем не позволят обеспечить только вот частный сектор. Ну и плюс ко всему, скважины в пределах вот Челябинска в окрестностях, они, как правило, имеют примеси радона, то есть это тоже очистка, то есть это тоже такой вот радиоактивный газ, то есть все это затраты.
Вариантов нет, только реку спасать?
Ну, реку спасать, да, то есть заниматься экологией, заниматься вот нейтрализации вот этих вот стоков, скажем так.
Угу. Сегодня у нас река Миасс окрасилась в зеленый цвет. Там Минэкологии прокомментировал, что это вроде как не опасно. Вообще, как вы можете прокомментировать эту ситуацию?
Ну, да нет, это ищут прорывы.
Да, насколько я знаю, да, это было инициировано теплосетевыми компаниями, то есть добавлялся краситель в тепловые сети для того, чтобы посмотреть, где в бойлерах существуют, соответственно, вот утечки. Вот, то есть, насколько я знаю, вот этот краситель, он безопасен, в принципе.
Все-таки безопасен.
Да, ну пить его не надо, конечно, но для экологии, в принципе, он безопасен.
У нас звонок поступил, давайте послушаем. Давайте. Слушаем, говорите.
Здравствуйте.
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 Скажите, пожалуйста, а планируется ли в ночных сооружениях водопровода вместо хлорирования использовать озонирование?
Спасибо за вопрос.
Спасибо.
Планируется?
Ну, мы не можем отвечать за ПВВ, но в целом по тенденциям могу сказать, что весь вопрос, в принципе, в экономике. То есть, почему хлорирование? Потому что это самый дешевый на сегодняшний момент способ обеззараживания. Все остальное дорого. И, соответственно, в любом случае, вы же понимаете, что если даже поставят установки озонирования или там серебрения и так далее, ультрафиолеты в большей степени там, и так далее, это все скажется на тарифе на питьевую воду, и в любом случае вы ее заплатите. Поэтому было принято решение в целом, ну вот, по крайней мере, в западных странах такой подход наиболее распространенный, что все-таки есть вода, которая используется для мытья посуды, для собственного мытья, скажем так, да, и есть вода, которая используется для приготовления пищи, то есть, как я уже сказал, то есть, которая проходит очистку с помощью фильтров, там, либо каких-то типа кувшин, там, либо вот на основе мембранных технологий, то есть, этот лучше всего вот вариант использовать, он экономически просто целесообразен.
Давайте как-то подводить итоги, вот оцените в целом ваше исследование, его результаты, и что сейчас первоочередно нужно делать, чтобы исправить ситуацию.
В моем понимании все-таки, во-первых, нужна воля чиновников, скажем так, да, то есть необходимо, чтобы все-таки на эту проблему обратили внимание, необходимо составить непосредственно план действий. Вот, можно взять за пример реализацию данного подхода вот в Екатеринбурге у наших соседей, я думаю, что они с радостью могут поделиться опытом, если это необходимо. Вот, как я уже сказал, провести инвентаризацию сетей, посмотреть врезки. Вот. Да, возможно, штрафы, как Евгений сказал, но я вот больше за системный подход, то есть для того, чтобы можно было это все все-таки предотвратить, mm-hmm. вот, разъяснить. и, соответственно, вот не доводить именно до какой-то экологической катастрофы, когда непосредственно уже необходимо применять к таким карательным мерам, скажем так.
Давайте послушаем еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот как неравнодушный житель, река Миасса – это наши слезы и боль. Вот скажите, пожалуйста, вот как общественность может повлиять или вот оказать давление для решения проблемы загрязнения реки Миасса? Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Можно я отвечу? Главное не молчать, понимаете? Самая большая проблема, когда люди остаются равнодушными. Понимаете, вот это самое главное. Все думают, а нас это не касается, это кто-то должен делать там, и так далее. Да нет, дорогие мои, мы должны делать. Ведь это мы сами причастны к этому загрязнению отчасти. Поэтому главное не молчать, главное объединять усилия, и можно прийти к в нашу организацию 370808, наш телефон горячей линии, пожалуйста, мы открыты во всех социальных сетях, приходите, мы всех организуем, и все вместе мы ситуацию исправим, потому что если мы будем с вами сидеть на диване, и ситуация не исправится, я понимаю, что нужно слушать «Эхо Москвы», но «Эхо Москвы» лучше слушать в мобильном телефоне, и когда мы что-то делаем полезное, а не сидим на диване, главное начать с себя, встаем и делаем. И когда мы объединим усилия, тогда мы ситуацию решим.
Ну, я еще добавлю, что все-таки, наверное, непосредственно можно повлиять на некую системное решение этой проблемы через выборы. То есть, если вы видите, что действующая власть не справляется с этими задачами, ведь проблема загрязнения мяса, она не единственная, то есть, это просто один из индикаторов, скажем так. Ну, соответственно, необходимо, значит, проанализировать, правильно ли вы голосуете за тех ли людей.
Что дальше будут делать вот ваша организация, чтобы переломить ситуацию с загрязнением? Если вот вы отправляли обращение в госорганы, какие ответы уже получены?
Ну, мы отправили в Роспотребнадзор, поскольку мы все наши мероприятия, мы составляем акты об обнаружении нарушений природоохранного законодательства, и, соответственно, Роспотребнадзор здесь отреагировал. Да? Дальше мы обратились в Министерство экологии, и сейчас мы готовим обращение в природоохранную прокуратуру. Дальше, значит, мы проинформировали федеральный центр, да, Светлану Родионову, как я уже сказал, и мы сейчас те ответы, которые получим, соответственно, будет адекватная реакция со стороны властей. И какая она будет? Ну, мы хотим, чтобы она была адекватной. Вот здесь мы уже, ну, всех проинформируем.
Ну, это две разные вещи. Все-таки какая должна быть адекватная реакция и какую вы ждете, какую ожидаете?
Мы ожидаем, что все эти незаконные стоки прекратят свое существование. Вот адекватная реакция властей. Я еще раз хочу сказать, если этого не произойдет, мы начнем эти стоки заваривать самостоятельно. А если они ничьи, значит, мы их ликвидируем. Все, они приносят вред экологии, вред людям, вред всем нам. Значит, мы это все ликвидируем, заварим. И никаких проблем не будет.
Наша программа завершается уже. Какой вывод мы можем сделать вот сейчас в целом и сложившейся сегодня ситуации с состоянием реки Миасс?
Ну, состояние все-таки плачевное. То есть, как я уже сказал, в черте города уровень загрязнения соответствует 5-му классу. Экстремально грязное – это самый высокий класс загрязнения. Необходимо срочно принимать различного рода мероприятия для того, чтобы все-таки улучшить ситуацию.
Ну, а я считаю, что нужно выявить вот эти вот все сбросы, да, владельцев этих сбросов все-таки постараться установить, ну и дать оценку работе ответственных лиц, которые должны эту проблему решать. Она же не сейчас появилась. Она появилась давным-давно. И вопрос эффективности, я уже несколько раз об этом говорил.
В студии Челябинского эхо сегодня были директор экологической организации «Антисмог» Евгений Маленкин и директор Центра энергосбережения и экологии Магнитогорского государственного технического университета, кандидат технических наук Дмитрий Иванов. Это был разбор полетов. До встречи.
Всего доброго. Берегите себя.
До свидания.
Разбор полетов.